уничтожилось.
Путин призывает резервистов на сборы. Что это такое? Кто такие резервисты и куда их отправят?
Сейчас только я награжден героев России.
Государственный ВЦИОМ говорит, что большинство россиян гордится военными, но Левада отмечает, что больше половины страны против, чтобы их родственники шли в армию. Откуда такое противоречие? Здравствуйте, это программа «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Меня зовут Артем Радыгин, и в ближайшие полчаса мы проанализируем нюансы призыва на военные сборы и методы, которыми государство привлекает людей в армию. Начнем с документа о военных сборах. Что это такое и кому они грозят, расскажет мой коллега.
Добрый день, здравствуйте.
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы. Указ вступил в силу немедленно, а правительству и региональным властям поручено все организовать.
Призывать в 26-м году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе для прохождения военных сборов в вооруженных силах Российской Федерации, в войсках Национальной гвардии Российской Федерации, в спасательных воинских формированиях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности.
При этом два пункта в указе скрыты от общего пользования.
Так, если объективно с это все соотнести, то у нас теперь касаемо военной сферы все круглогодично.
Кто входит в категорию запасников в России? Те, у кого есть военный билет или справка с категории годности к службе А, Б или В. И неважно, проходили вы срочную службу или нет. Также могут быть призваны те, кто окончил военную кафедру и имеет военно-учетную специальность. И даже женщины, у которых есть военная профессия. Что будет дальше? Минобороны поручат военкоматам разослать повестки. По закону сборы не могут длиться больше 2 месяцев. И в целом запасник не может провести в них больше 1 года за всю свою жизнь. Сборы разделяются на учебные и проверочные. Во время учебных государство может изменить вашу военную специальность и даже звание. Для офицеров срок пребывания в запасе больше, чем для рядовых солдат.
Почему научатель стоит?
Я как раз буду заниматься на этой неделе.
На этой неделе будете
заниматься? Да,
установка на воинский учет?
За неявку по повестке на военные сборы не грозит уголовная ответственность, а только штраф в размере до 30 тысяч рублей. Уголовная ответственность наступает после прохождения медосмотра и приказа военного комиссара, когда запасник превращается из гражданского в военнослужащего. Период мобилизации считается отягчающим обстоятельством.
То есть действующее законодательство не содержит никакой меры ответственности за то, что человек, ну, объективно пришел, не знаю, там, по своим каким-то убеждениям, и еще по какой-то причине, просто сказал, я отказываюсь от военных сборов.
При этом отправить запасника в зону боевых действий по мобилизации с юридической точки зрения невозможно. Для этого необходимо решение призывной комиссии по мобилизации. Тем не менее, многие наблюдатели считают, что ранее появление такого указа и скрытые пункты свидетельствуют о расширении мягкой мобилизации в России.
И что интересно, сейчас у запасников, собственно, есть возможность выехать из страны. В огромной степени вероятности это фактически их мобилизация. И я почти уверен, что так как слово «мобилизация» не прозвучало, им решено больше стада не пугать, а то будет очередной верхний Ларс и так далее. Так как это слово не прозвучало, особого ажиотажа по выезду не будет.
Запасники не имеют отношения к сборам резервистов. В октябре Госдума приняла закон о специальных сборах резервистов. Это люди, которые добровольно заключили контракт о пребывании в мобилизационном резерве. Резервистов будут задействовать для защиты предприятий и инфраструктуры от дронов.
Что важно, не путать резервистов с контрактниками, действующими военнослужащими. Главное отличие резервистов от контрактников – это совмещение гражданами пребывания в резерве с трудовой деятельностью по основному месту работы. Резервист не является военнослужащим и обладает всеми правами гражданских лиц.
Подробнее о запасе и военных сборах мы поговорим с юристом, но перед этим я обращу внимание зрителей YouTube-канала «Радио Свобода» на опрос в чате трансляции. Он похож на формулировку одного из соцопросов Левады для граждан России. Как вы отреагируете, если ваш родственник пойдет в армию? 3 варианта ответа мы предлагаем, также ждем ваших комментариев в чате. И пока вы голосуете, к нам подключается руководитель юридического отдела движения сознательных отказников Артем Клыга. Артем, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но, как мы поняли, военные сборы, процедура стандартная, проходит почти каждый год. А за последние 4 вам известны случаи, чтобы во время них заставляли людей подписать контракт с Минобороны?
Ну, на самом деле, про военные сборы так сразу и не скажешь. Я довольно много опрашивал и сам, и мы в организации опрашивали тех мужчин, которые проходят эти военные сборы. Чаще, если корректнее говорить, да, иногда там предлагают подписать контракт. Но прямо с таким серьезным давлением или там, тем более физическим, психологическим воздействием, которое мы фиксируем в целом в войсковых частях по отношению к срочникам, вот именно на военных сборах мы такого не наблюдаем. Да, действительно, процедура стала довольно-таки банальной. Ежегодно президент подписывает этот указ. В этом году это чуть-чуть раньше получилось. Мы все ожидали, что в январе он подпишет указ, но вот решили озаботиться заранее. Стратегия привлечения запасников непосредственно для участия в боевых действиях, как мне кажется, прослеживается через другие инициативы. Вот про резервистов вы сказали в подводке. Да, действительно, вот это один из способов. Но использовать именно военные сборы как способ для набора новых граждан, тем более набора граждан на войну, мне кажется, это сейчас активно не происходит. Если бы они хотели использовать именно военные сборы, давно были бы созданы, ну, дополнительные какие-нибудь устрашающие элементы. Там, например, уголовную ответственность ввели бы за неявку по таким повесткам и пугали бы всех там огромные, или там штрафы какие-нибудь там подняли. Несмотря на то, что эти штрафы массово не выписывают, ну, всех бы, во всех СМИ бы писали, что вот он там 50 тысяч рублей придется платить, например. Но ничего такого нет, поэтому эти сборы... Да, они есть, но при этом полно людей, которые не обязаны их проходить просто в силу освобождения отсрочек, и еще легче от них вообще отвязаться, просто не ходить по повестке, например, именно этот способ довольно часто работает, или подавать заявление о том, что там, у меня по убеждениям я не могу проходить военные сборы, и все, пожалуйста, больше повестки мне не направляйте.
Но вот из комментариев юристов, которые мы слушали для материала, следует, что резерв и запас абсолютно разные понятия. Чтобы не попасть в резерв, мы уже разобрались, что не надо просто подписывать контракт о вхождении в резерв. Но как не попасть в запас, чтобы вообще абсолютно отгородить себя от контактов с военкоматом на этот счет?
Ну, к сожалению, полностью попасть в запас невозможно. Эта процедура не зависит от гражданина. Как только человек дослуживает свою службу или получает освобождение по здоровью, категория В, например, или человек дослуживает альтернативную службу, или просто ему наступает 30 лет, он так или иначе попадает в запас. Исключение – это только те мужчины, которые получают категорию Д. Самая тяжелая категория по здоровью, при которой человек освобождается от воинской обязанности и снимается с воинского учета. Вот для категории D все взаимодействие с военкоматом заканчивается. Но это не самая большая группа лиц, понятно, там очень тяжелый список заболеваний у них есть, тогда да, их снимают с учета и особо потом не трогают. Но большинство запасников это либо категория А, Б, отслужившие, да, или там прошедшие альтернативную службу, или освобожденные, категория В. Все они подлежат, по сути, мобилизации, все они подлежат воинскому учету. Можно там категорию АБ, те, у кого здоровье по категории АБ, вызывать на эти военные сборы. Вот те, у кого категория В, у них, по сути, есть освобождение, они могут на него ссылаться. Но никак из запаса, кроме как при достижении определенного возраста, он у нас, кстати, тоже менялся в зависимости от звания, выйти не получится, то есть придется здесь как-то коммуницировать с военкоматом. Но справедливости ради я замечу, что с запасниками у нас нет такого числа проблем, как со срочниками. Мы довольно часто повторяем про то, что если запасник не хочет себе получить каких-то дополнительных проблем, вот именно он, запасник, может в военкомат не ходить. Для срочника это чуть другая стратегия. Там надо коммуницировать с военкоматом, там надо и ходить иногда, если человек хочет освободиться. А вот запаснику смысла идти в военкомат как такового нет. Их не штрафуют массово, против них не вводят ограничений, никаких, мы не увидели никаких ограничений на выезд, никаких там ограничений на возможность управлять машиной, сделки с недвижимостью, кредиты. То есть единственный способ, я часто повторяю, если единственная причина, по которой запаснику надо сходить в военкомат, это если у него категория здоровья, здоровье ухудшилось, и он хочет вот эту пресловутую категорию D получить, то есть сделать переосвидетельствование. В других случаях не надо.
И вот государственное агентство ТАСС в памятке о призыве на сборы уточняет, что за уклонение от сборов нет уголовной ответственности, только штраф в пределах 30 тысяч рублей. На сборах за запасником не закрепляют оружие и технику, и также к нему не применяется дисциплинарный арест. Я правильно понимаю, что со сбора, вот сборы можно как спокойно проигнорировать, и также можно спокойно с них уйти, если не положено никаких арестов.
Не совсем так. Государственное издание немного вводит в заблуждение людей. С тех пор, как человек попал на эти военные сборы, то есть он прошел медосвидетельствование, и он был зачислен в список, там, в состав этих военнослужащих, он получает статус военнослужащего. В отношении него начинают применяться нормы уголовной ответственности. Он несет определенные права и обязанности, как военнослужащий. И если он, например, решит уйти, против него возбудят дело за самовольное оставление воинской части. То есть точно такое же дело, которое возбуждают против мобилизованных, например, или контрактников, которые воюют. Поэтому мы всегда говорим, вот почему я говорю, есть смысл не ходить. Потому что если человек не пойдет, вот этот штраф пресловутый, сколько-то там тысяч рублей, вот один раз в жизни я его видел, вот в практике, за все время, против человека, который там 3-4 повестки прислали, вот он ни на одну из них там ничего не написал. А этого штрафа, по сути, в массовой практике нет. А если человек пойдет, и тоже был такой в практике, не один, который там зачем-то шел, его отправляли на медосвидетельствование, и мы уже там ловили его в этом процессе и говорили, вот у тебя сейчас есть возможность уйти, и никакой тебе никаких проблем не будет. А если ты там пройдешь медосвидетельствование и поедешь на эти военные сборы, ну, то все, дорогой, проходи военные сборы. Иначе ситуация, там, уйдешь, ну, это уголовное дело по абсолютно специальной статье в отношении военнослужащих, и ситуация будет еще хуже. Так что, да, с военными сборами, вот кто слушает, вот, если приходит повестка, вы ее можете спокойно проигнорировать, если боитесь штрафа. Вот, посмотрите, правозащитники сейчас про это пишут очень много. Направляйте заявление об альтернативной службе, говоря о том, что у вас есть убеждения, которые не связаны с ношением оружия, и все. И военкомат про вас забывает. Никакого штрафа, никакой дополнительной повестки в 99% случаев вам не придет.
Артем, а вот говоря о том, как вести себя с повесткой, я попробую смоделировать ситуацию на основе реальной. Издание агентства пишет, что в ночь на 9 ноября, то есть день, когда мы записываем эту программу, спецборт из Каира привез в Москву 60 граждан России, депортированных из США. Мужчинам, по словам издания, по приезде сразу вручили повестки. Похожий случай государственное телевидение парой недель назад показывало, как военкомат в Екатеринбурге вручает мужчинам повестки. Вот так это выглядело, как сейчас мы видим на экране. Женщина стоит у выхода, записывает данные, вручает повестку. Юрист Тимофей Васькин в комментарии Deutsche Welle называет этот случай лишь медиа-облавой и утверждает, что военкоматы не проверяют все аэропорты. А на ваш взгляд, Артем, если мужчина попадает в эту ситуацию, он видит женщину или мужчину из военкомата, который просит паспорт, чтобы записать, он может просто обойти сотрудника, никак с ним не вступать в диалог и не брать повестку?
Ну, если есть возможность обойти, то да, замечательно, это было бы идеально. Я скорее считаю, что там все так организовано, что обойти возможности нет. Но если уж повестку вручили, то ее всегда можно обжаловать. Смотрите, один борт самолета — это условно там 70 разных мужчин, которые приписаны к разным военкоматам. И если там даже приехал какой-то сотрудник определенного военкомата, там вот красивая женщина, да, в униформе стоит какого-то определенного военкомата, она, даже если и выпишет эти повестки, у нее не будет полной информации о том, вообще для каких целей вызывать всех этих мужчин. Ну, скорее всего, все эти повестки будут там на уточнение данных воинского учета, чтобы он пришел в военкомат, и с ним там уже разбирались, куда его можно отправить. Там, может, на срочную службу, потому что ему там до 30 лет, а может, на военные сборы, а может, не знаю, предложить просто военный контракт подписать или в резерв вступить. Это все такая вот общая работа, тем более с подключением местного телевидения, чтобы, опять же, запугать граждан, мол, вот смотрите, каждый самолет будут осматривать военные следователи и представители военкомата. В большинстве своем эти повестки вручают людям, ну, если это запасники, вот алгоритм примерно тот же. Повестку оспорить, написать какую-нибудь жалобу в прокуратуру, опять же, у правозащитников есть все шаблоны, и больше никуда по ней не ходить. Ничего у запасников ужасного после этого не случится. Эти методы, эти способы, они направлены просто на привлечение людей в военкоматы. Именно вот запасников, чтобы они пришли, а там дальше им говорят, вот военные сборы, или вот смотри, мобилизационный резерв можешь вступить, или там, тем более, военный контракт хочешь подписать, вот столько-то миллионов рублей тебе платим. Если человек дошел до военкомата, с ним его попытаются обработать. Если нет, ничего с ним не будет. Если бы мы видели штрафы на таких людей, мы бы давно уже свои рекомендации изменили. Вот. А если это срочник, вот самая, самая тяжелая группа людей, да, от 18 до 30 лет, ему дают повестку, ну, здесь чуть-чуть по-другому надо работать, надо, опять же, смотреть, на что вызывают, и дальше применять две стратегии, которые сейчас возможны. Либо подаваться на альтернативную службу, либо смотреть, что по медицине есть, возможно ли получить освобождение по медицине. Срочнику надо быть более внимательным, чем запаснику, потому что у срочников уголовная ответственность имеется, и штрафы против них хорошо вводятся, и ограничения сейчас вводятся, и кому-то выезд из страны запрещают. Вот срочники очень такая уязвимая группа. Поэтому если это мужчина до 30 лет, да, у которого нет ни отсрочек, ни освобождений, быстрее пишите правозащитникам, быстрее получайте совет, что делать, не предпринимайте каких-то действий самостоятельно. Вот, мы всегда рады подсказать, как действовать и как обжаловать, например, эти же повестки, которые вам в аэропорту дадут.
Спасибо большое, Артем, что помогли нам разобраться, какие есть группы, какие устроены для них мероприятия. Глава юридического отдела движения сознательных отказников Артем Клыга объяснял, как работают военные сборы и какие права есть у тех, кто не хочет на них попасть. Мы же продолжим тему призыва на службу, но с точки зрения желаний власти и реакции общества. Путин в Кремле награждает участников войны, а государственный ВЦИОМ говорит, что половина россиян ими гордится, то есть военными. Но есть и обратная статистика, о ней расскажем в материале.
Сегодня у нас необычная история. Мама ждала вести от сына с фронта, но узнала о его геройском поступке из выпуска новостей на нашем канале.
Это фрагмент специального выпуска программы Андрея Малахова на Первом канале от декабря 2022 года. В нем рассказывалось о герое так называемой СВО, получившем ранения и награды, Евгении Коробове.
Я стал героем, ну, по телевизору показывали. Вот он там, герой войны.
Какие тебе медали выдали?
Я не знаю, за что именно, но мне дали две награды. За отвагу и Жукова.
И только сейчас, 3 года спустя, Евгений рассказал журналистам, что он был ранен не огнем противника, а совершил самострел для того, чтобы покинуть зону боевых действий, а затем уехать за границу.
Основная причина, почему я бежал, это то, что я не хочу принимать участие в преступной войне.
Но есть и другие мотивы для самострела в рядах героев спецоперации.
Враги знают его под позывным «Палач». Для своих он командир, батя, братишка, старший снайперской группы одного из подразделений воздушно-десантных войск. Только что вернулся из Авдеевки, где был ранен уже в 7-й раз. Осколок влетел под бронежилет и едва не достал до сердца. Отказался от реабилитации и отпуска и вернулся в строй.
В начале 2024 года Первый канал, телеканал «Звезда», «Комсомольская правда» и даже само Министерство обороны России, среди прочих, рассказали об этом герое так называемой СВО. За ранение и самоотверженную службу военный получил 4 ордена мужества и 2 медали за отвагу.
Душа Богу, сердце женщине, честь никому.
В августе 2025-го стало известно, что палач, подполковник Константин Фролов, в ходе расследования Следственного комитета признал свою вину и дал показания против сослуживцев. Более 30 участников сговора из 83-й гвардейской десантно-штурмовой бригады умышленно стреляли друг в друга для получения выплат за ранения и наград. Всего им удалось выручить таким образом более 200 миллионов рублей. Сам Константин Фролов, сын бывшего замглавы Роскосмоса, по данным следствия организовал себе как минимум 4 ранения. Следственный комитет установил, что и информация о подвигах героев в публикациях федеральных СМИ также не соответствует действительности, уточняет «Коммерсант».
Я не могу отсюда уехать без победы. Я буду здесь.
Тем временем российские средства массовой информации продолжают вести хронику героизма участников СВО, а государственный ВЦИОМ публикует данные о том, что именно военных россияне считают моральным ориентиром.
Образ героя 2025 года удерживается вокруг 3 профессиональных групп – военнослужащих, медиков и спасателей. Очевидно, что герой – тот, кто стоит на линии огня. Именно нравственность и образцовые личные качества называют россияне, размышляя о том, какие качества отличают героя 2025 года. Самоотверженность, сила духа, доброта, совесть и порядочность, инициативность, скромность. Образ героя в представлениях россиян дополняется патриотизмом, преданностью родине.
А правительственная программа «Время героев» продолжает ковать из вернувшихся с войны новую элиту.
Какая элита? Вот элита, те, кто родину защищают. Вот это люди, вот это элита, вот это будущее, за ними будущее страны. И им не страшно в руки страну передать, вот таким вот людям.
Однако поучаствовавшие в опросе независимого Левада-центра россияне предпочитают наблюдать за героизмом с безопасного расстояния.
Уровень поддержки действий российских вооруженных сил в Украине остается высоким – 74%. С начала года примерно 6 из 10 опрошенных выражают мнение о необходимости начать мирные переговоры. Большая часть опрошенных не одобрили бы решение близких подписать контракт на участие в спецоперации – 55%.
Откуда же такое противоречие, мы спросим социолога Дмитрия Дубровского. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Дмитрий, как вы объясняете, что больше половины россиян гордится военными и больше половины против того, чтобы родственник шел на войну?
Ну, во-первых, потому что изначально ведь рассказ был такой, что наши профессиональные военные будут решать профессиональные задачи. И в этом смысле никакой такой сложности в этой картинке нет. Предполагается, что профессиональные военные должны идти, а непрофессиональные не должны. И это как раз тот, собственно говоря, договор, который был с Путиным как бы официально оглашен в самом начале войны. Что профессиональные военные будут решать профессиональные задачи, а общество должно их просто поддерживать. И это уже потом, когда мобилизация, так называемая, частично началась, то этот договор был нарушен. А изначально как бы посыл был ровно такой. Поэтому я, честно говоря, не думаю, что здесь какое-то противоречие. Это с одной стороны. А с другой стороны, довольно явно люди, отвечая на вот эти вот прекрасные вопросы, они ведь не конкретных людей имеют в виду. Они имеют в виду пропагандистскую картинку. В ЦИОМ это пропагандистская организация, созданная и поддерживающая, в общем, так сказать, основные посылы российской пропаганды просто социологическими методами. В этом смысле с Левадой, ну, гораздо, как вы понимаете, ситуация другая. Вот, но когда смотришь на то, как они ставят вопросы, какие они получают ответы, то понятно, что пропаганда должна описывать защитника Родины в таких, так сказать, восторженных терминах. Вот она и описывает. А люди отвечают ровно в тех же терминах, которые пропаганда этих самых воинов описывает. Поэтому никакого удивления здесь нет. Мы через этот как бы социологический инструмент мы не имеем отношения людей настоящих. Мы имеем просто, так сказать, зеркало, поднесем, так сказать, люди подносят пропаганду, рыло пропаганды, я бы сказал, к зеркалу, и с него, с этого зеркала, в это рыло, ну и мы смотримся, но только не надо считать, что это какое-то лицо каких-то реальных людей. Они там не присутствуют, эти люди, совсем. Это просто калька, это просто производная успешности пропаганды. Вот можно сказать, что если 55% так люди считают, это вопрос того, что пропаганда не сильно успешна. То есть половина людей, значит, так не считает. Ну, вот даже распропагандированных.
Я предположу, что одно мероприятие, которое сегодня Путин устраивал, награждение участников войны, общение с Советом по правам человека, тоже можно использовать. И Путин использовал его, чтобы высказывать свое отношение к военным, восхвалять их. Я, Дмитрий, попрошу вас для наших зрителей прокомментировать одно из свежих выступлений Путина на этом мероприятии. Режиссер Сакуров сказал Путину на Совете по правам человека, что из-за политического желания отправить детей участников войны в университеты, детям, которые поступают честно, мест не хватает. И вот что Путин ответил.
Дети, значит, военных, которые находятся на фронте, да, получают все преимущества при поступлении в высшее учебное заведение. Политически мне понятно этот шаг, понятно вполне. Но с точки зрения качества образования, процедуры образования, мне кажется, тут надо привести какой-то баланс.
Что касается детей участников специальной военной операции, глубоко убежден, что это правильное решение. Безусловно, этим детям нужно, государство их должно поддержать, и им должно быть предоставлено право получить образование за счет государства. Вот сейчас только я награждал героев России, в том числе передал звезду героя семье погибшего нашего товарища, и мама была его, и вдова, и дети, замечательные дети. Так, одна девочка уже собралась поступать на высшее учебное заведение. И, конечно, государство должно ее поддержать. И мы будем это делать.
И я сразу поправлю Владимира Путина статистикой важных историй за август этого года. Из топовых российских вузов, например, Высшей школы экономики, 97% детей, которые поступили по квотам для детей участников войны прошли с баллом ниже необходимого для поступления. МГИМО 91%, МИФИ 89%, МГМУ 83%. То есть большинство детей участников войны проходят на бюджетные места с баллами ниже. И то, что Путин говорит, что они абсолютно так же честно поступают, это неправда. Дмитрий, к вам такой вопрос. Вот эта ситуация, которая, по сути, создает неравенство, провоцирует ли она неприязнь к людям, которые идут в армию?
Это очень, по-моему, замысловатая, так сказать, была бы нелюбовь. Мы не любим их, потому что их дети поступают в университеты. Ну, вообще,
без конкурса.
В целом, квартира, да. Квотирование для постсоветских граждан вещь известная. В советских университетах квотирование было определенно, да, оно было для, в том числе и для тех, так называемых, целевиков, которых направляли, соответственно, там, национальные республики в университеты или различные предприятия, которые направляли тоже в последних этапах уже советской власти и так далее. То есть, в принципе, это не какая-то необычная практика, она, в общем, известная. И квотирование так или иначе, больше того, в общем, в университетах всегда было квотирование на малоимущих, на многодетных. И это всегда было, в небольшом количестве, но было. И эти люди часто поступали и поступают по очевидным причинам, еще до войны, по всякой, да, по особой квоте, она была не очень большая, но там была квота, так сказать, для малоимущих, для многодетных, и она выделялась, она была очень небольшая, и никому, по-моему, в голову не приходило не любить, так сказать, за это семьи. Но другое дело, что это часть совершенно
другого. Прошу прощения, Дмитрий, что прерываю. У нас, к сожалению, ну, как случается с таймингом проблемы, заканчивается время нашего эфира. Но я вас все равно благодарю, что вышли, объяснили нам все это. И увидимся со зрителями завтра. До свидания.